Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, наши дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. Сегодня воскресный вечер. В гостях у нас в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с наступлением недели о блудном сыне.
Батюшка, вот мой первый вопрос как раз о этой притче. Мог ли отец, имея власть в своем доме, не отпустить сына, не откликнувшись на его безумную просьбу? Или это было невозможно, или нецелесообразно? Почему он идет на поводу у этой юношеской такой прихоти?
А могла бы Анна Каренина не броситься под поезд, а заняться конным спортом, конкуром, например? Это из этой серии. Притча – это духовно-художественное произведение Христа Спасителя, созданное специально, чтобы объяснить некоторые вещи на понятном языке, снабдив его иллюстрацией из жизни, и для того, чтобы на этом примере двух братьев и отца показать некоторые очень важная закономерность. Поэтому ничего он не мог. У притчи есть автор, наш Спаситель. Поэтому, если мы будем притчу рассматривать как нечто такое
историческое,
то это абсурд.
То есть, внося свои коррективы, притчу мы ее полностью меняем.
Мы не меняем, мы просто уничтожаем содержание. Вот. И за эту дерзость можно вообще... Это мы получим так же, как он мне поэтому и на память пришел, Лев Николаевич. Он же свое Евангелие написал. Поправил. Тут неудачно, это не так.
Ну, в результате получилось то, что мы знаем.
Да.
У нас есть первый звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Христос воскресе, всех с праздником. У меня такой вопрос. Объясните, как понимать евангельские слова, ибо кто посвятится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того посвятится и Сын Человеческий.
Ну что, что так не понять-то? Все вроде наглядно ясно. Если человек стесняется своей веры, если человек не выполняет просьбу Господа о том, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие Царства, это говорит о том, о его, этого человека, маловерии. И это маловерие придет к тому, что он не сможет прийти на ту стезю, по которой он придет ко спасению. Спаситель нашел для этого формулу, что он такого тоже постыдится. То есть между ними будет вот такой разлад. Потому что быть христианином и таким позорным трусом, это совершенно не пристало. Вот, собственно, и все.
Господь говорит, человек должен быть благонадежен для Царствия Небесного.
Да.
И вот эта благонадежность испытывается в течение всей нашей жизни.
То есть Христос должен надеяться на нас, полагаться на нас. Зачем мы Ему нужны? Мы Ему нужны, чтобы мы продолжали Его дело на той земле, где Он пострадал за нас. Вот это единственный образ жизни, который приемлем для Создателя Вселенной. А если кто-то там чего-то стыдится, или, так сказать, боится, или имеет какие-то свои мнения, отличные от Бога, то человек тем самым закрывает себе врата к спасению.
Но человек множеством своих грехов подчеркивает свою неблагонадежность. И оказывается, что среди людей, живущих на земле, благонадежных единицы.
«Не бойся, малое стадо», – сказал Христос.
Войдем ли мы в число этого малого стада?
Ну, надо не мыслить о себе высоко. И даже если исполним все повеленное нам, Богом, надо говорить, что я раб негодный есть, кто же сделал только то, что положено.
И при этом грехи, они непрестанно повторяются. Каемся, согрешаем, каемся, согрешаем.
Если каемся. Большинство-то и не кается, а просто констатирует существование такого греха в нашей жизни.
Однажды один священник сказал мне: «Я проклинаю тебя и обрекаю на безденежье. Прошло 5 лет, не могу устроиться на работу. Если и устраиваюсь, мне не выплачивают зарплату. У мужа тоже плохо с зарабатыванием денег, хотя работает без выходных. Денег все время не хватает», мысленно возвращаясь к этому проклятию. Что нужно делать, чтобы избежать этого проклятия? И могло ли оно повлиять на нашу жизнь?
Про проклятие Христос сказал: «Благословляйте проклинающих вас». Если человек тебя проклинает, ты его благословляй. Его, его семью, жену, дедушек, если есть уже внуков, а также род, от которого он прошел. Пусть благословен будет род твой, чтобы за тебя помолились, и ты бы понял, что если человек крещеный, он не должен никого проклинать. А если ты священник, то горе тем людям, которые с тобой имеют дело.
Ну вот человек страдает и связывает свое страдание с теми словами.
А всегда хорошо на кого-то свалить.
То есть эту связь, может быть, человек установил сам?
Да, безусловно. Он попал под обаяние вот этих слов. Потому что верит больше не Священному Писанию, Евангелию, а верует к словам,
которые услышал.
Да, которые, скажем так, мягко.
Если я, как мать, решила не делать прививок своим детям, можно ли обмануть родных, чтобы прекратить их давление на меня?
Если вы уж так сделали, чего вы меня спрашиваете? Как странно, вам санкция нужна? Бумага с печатью?
Человеку мучает совесть за обман.
Ну так и что? Человек хочет ускользнуть. Ему он устал быть твердым. Ну, давление, но не палкой же с гвоздем бьют.
Слова ранят грешную и гордую душу больнее палки.
Ну, не думаю. Ты бы что выбрал? Чтобы тебя отдубасили палкой с гвоздем или тебе сказали какие-то неприятные слова?
Ну, слова, конечно.
Ну, вот, видишь как. И она так же.
Но неприятно.
Ну, неприятно, хочется защититься, как маленькие дети, ложью. Это не я. Это не ее, нет, не я. Это она сама сломалась. Шла, шла, шла по столу и сломалась. Я про чашку. Пора уже вырасти.
Ну вот опять же, это вопрос малодушия.
Ну, можно и так сказать.
То, с чего мы начинали, когда человек боится. Боится больше суждения.
Ну и все на меня, бедного. Я должен давать санкцию бесплатно, причем аноним совершенному. Я все сказал, я такая Земфира Захаровна Хабибулина, и вот живу там-то, там-то. ИНН у меня такой-то, мобильный такой-то, домашний телефон такой-то. Вот я. А то в одни ворота все.
Ну, батюшка, так легче жить.
Нет. Ну, какая, смотря, задача? Если легче жить, ну, тогда вообще надо так устроить совершенно другой бизнес.
Ну, вот вы часто об этом говорите, что Бог нужен человеку, чтобы облегчить свою жизнь.
Ну да, но такое потребительское отношение к Отцу Небесному – это есть хамство.
То есть, когда мы просим у Бога помощи в своих земных делах…
Смотря как. Мы совершенно зачастую не понимаем, кто мы и кто он.
Господи.
И потом, что мы просим? Это просто...
Господи, ну почему так несправедливо? Восклицает человек.
Как, по-моему, Ефрем Сирин сказал, не называй Бога справедливым. Если Бог был справедлив, мы бы все были в аду. Поэтому Бог милостив. Кто хочет справедливости, будьте добры. В ад, пожалуйста. Вот вторая дверь налево.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, у меня такой вопрос. Можно ли в храме поминать мусульманина, татарина, неотпетого, некрещеного и неотпетого, который при своей жизни категорически отрицал православие и крещение не признавал? И как можно ли ему сейчас вот на литии, на панихидах поминать его наравне с нашими патриархами, епископами усопшими и петь ему «Вечная память»?
Ну, я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Но категорически нельзя на проскомидии поминать. А если человек держит в уме некого мусульманина во время того, когда он совершает литию по православным людям, то это вполне можно. Вот, собственно, такой будет ответ. Только не совсем понятно, если мусульманин по своему происхождению человек. И понравилось бы ему, если мы вслух всего народа его поминаем в православном храме, когда он против этого восставал. По-моему, это нарушение воли усопшего. Это как-то некрасиво.
То есть мы оказываем некое такое... давление, что ли, на его волю?
Да нет никакого давления, но просто я понимаю, что мы живем среди сумасшедших людей. Но должна же какая-то быть элементарная логика.
Но сейчас огромное количество людей церковь не посещают, Бога не знают, живут по-своему, а те немногие, которые ходят в церковь, изо всех сил хотели бы эту большую часть приобщить к церковной жизни.
Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, это все хотелки. Но церковь со своими уставами, правилами, традициями, это не есть инструмент для хотелок. Но наоборот, человек должен свои хотелки унять и подчиниться церкви. Это теперь у молодежи называется, что человек просто попутал. Причину и следствие, свои возможности. Люди, ну вот, привыкли заниматься астрологией, какой-то магией, и думают, вообще сейчас и церковь я поставлю в такое положение, что она будет для меня там то-то, то-то делать. Есть такое замечательное выражение, как мертвыми при парке. Хоть опоминайся, это дальше полутора метров от земли не пойдет.
Но человек для успокоения собственной души...
Не, ну какое успокоение? Вот некоторые люди у нас на Украине переходят к этому. Мишке Денисенко в церковь, которую он организовал. Но сразу лишаются всего. Что бы там они ни делали, крестили, венчали. Это все недействительно. Это все равно, что нанять в театре юного зрителя актер, приклеить бороду, и он ему там прочтет чего-то, пробормочет. И равносильно. Или, как сейчас модно говорить, нелегитимно. Пусть из кожи вылезет, останется один скелет, а все равно нелегитимно. Поэтому все покойники там – это не отпетые, все венчанные – не повенчаны. Все крещеные, их надо заново крестить. Поэтому некоторые попы, ну, такие хитренькие, они так делают. Своих внуков и детей они крестят в нормальной канонической церкви. А там, ну, как просто деньги зарабатывают.
Но люди-то верят в действительность совершенного
таинства. Да пусть веруют хоть в этого самого, в попугая Кузю. Помнишь такое?
Был такой.
Можно в Кузю веровать и жить припеваючи.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как правильно читать Великий пост Святой Триод по времени?
Моя бабушка двоюродная, она читала с первой страницы до последней, прям подряд. Вот. И она завещала мне Триодь, она старинная, 18 века. Вот. И помню, вот она не успела к Пасхе всю прочесть. Книга толстая, вот такая. Вот. И говорит, отец Дмитрий, а можно мне продолжить чтение? Я говорю, вот светлая кончится седмица, продолжай. И она дочитала и отдала Богу душу. Так, и она дочка священника, очень хорошего, кстати. Вот. И вот такой подвиг имела.
Ну, а в Триоде там разбито все по дням, по седмицам, так что там все достаточно
ну, да,
понятно.
Ну, ведь можно как читать прям как вместе со служебником и с, ну, прям править службу. Вот. А можно просто сами эти божественные тексты просто читать и питаться. Дома, в келье своей, мы можем молиться с таким правилом, которое сами себе установили. Поэтому тут нельзя сказать, а как правильно? Молиться – это правильно, а как – это уже дело десятое.
Ой, а часто люди приходят за благословением, потому что видят в самоволии, в таком самочинии, некую греховность.
Ну, пусть видят. Я в субботу, вернее, в пятницу вечером столкнулся с таким явлением. Подходит ко мне человек и говорит, нехорошо задувать лампадки. То есть, задувая лампадки, которые на иконостасе, вы можете случайно плюнуть на иконостас. Поэтому вот вам колпачок, которым закрываем огонек, и он гаснет. Такое благочестие. Супер фарисейское.
И то, что подарил. Колпачок принес.
Колпачок принес, подарил. Я в церковь хожу 50 лет, и сколько не задувал, я ну, с 2 метров могу задуть лампадку. У меня легкие позволяют. Но чтобы плюнуть, совершенно другая вообще ситуация. Это же надо откуда-то слюны набрать. А у меня вот, я всем отпиваю, почему у меня рот сохнет. А этот человек озаботился. Потому что не дай Бог плюнуть. Представляешь? Когда задуваем лампадку, оказывается, можно вот так вот тяжко согрешить. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть вот мы живем среди совершенно больных людей. И больных не только физически или душевно, но и духовно.
А почему, на ваш взгляд, возникают такие суеверия, и причем достаточно твердо утверждаются?
Очень просто. Потому что большинству людей по уму недоступно Евангелие, богослужение, вообще. Поэтому они изобретают себе что-то такое.
То есть наше православное богослужение человеку недостижимо для понимания?
Нет, он просто чисто магически воспринимает.
Но это тогда не вина человека, а беда его.
А какая разница? Дерево судит по плодам.
Но если человек не может
вырасти... Ну, ты представь ситуацию. Перед ним стоит протоиерей, который кончил духовную семинарию, духовную академию. Даже в семинарии и в академии когда-то очень немножко, но преподавал. Был проректором Богословского института. И он мне объясняет, как мне надо вообще жить, чтобы не плевать на иконостас. Но это же просто Ганушкин. Чистой воды.
Могут ли верующие делать замечания неверующим, говоря о греховности их поступков? Или только Бог должен указывать человеку на его грехи?
Ну, Бог и так указывает. А тут вообще это все зависит от ситуации. Если человек твой друг детства, то можно, только в духе кротости, как апостол говорит. Вот, кротко, с любовью. А так, чтобы заявить свое там несогласие, это, конечно, просто расстроить отношения.
Если человек согрешит против тебя, выскажи ему. И вот...
Нет, но тут имеется другое в виду, что не бей сразу в нос.
Но то, что, видя поступок человека греховный, мы хотим ему помочь.
Помолись Богу за него.
И тем самым поможешь.
Безусловно. Но опять же, если молитва твоя с верой.
А подсказать?
Подсказать можно тому человеку, который спрашивает. Вот женщина сейчас позвонила, спросила. Мы разоказали. А если не позвонила, что бы я стал ей звонить и что-то ей говорить? Она говорит, слушай, оставь меня в покое. Ты сидишь там на Союзе и сиди.
Мы оказались свидетелями какого-то неблаговидного поступка человека. То есть Господь нас в этой ситуации как, к чему призывает?
Вот и испытывает, что мы поняли из христианства.
Бросимся ли мы его спасать или предоставим это право Богу?
Нет, это бросимся спасать, это когда он кричит «помогите, я тону».
Ну, здесь речь идет именно о грехе, который мы наблюдаем.
Ну, мы даже не называем, что за грех. Если он в это время режет соседа на мелкие куски, надо сказать, Федя, ты не прав. Очень ласково и нежно. Грехи-то они разные бывают. Чего так рассуждать абстрактно? Это значит говорить ни о чем.
Но если не абстрактно, батюшка, то многих людей пожилого возраста возмущает нынешняя молодежь.
Их распущено. Ну, это всегда. Даже есть, я читал сам, египетский папирус, очень древний, где об этом все рассказано, что за молодежь пошла.
То есть, прям вот про наше время.
Буквально потрясающий памятник. Такой древний египетской письменности. Целую цивилизацию создали.
То есть каждое поколение новое, оно хуже предыдущего?
Нет. Дело в том, что человек, проживший жизнь, он жизнь понимает глубже. А молодежь поверхностней. И из-за этого совершенно разная форма поведения. А потом эта молодежь превращается в мужей зрелых, в потом мудрых, старых, и они сами приходят к той точке зрения, которая была у их предков.
Но желание учить молодежь?
Желание учить, оно происходит от малодетности. У нас очень мы были плодовитый народ, по 8 человек в среднем детей, и все свое пафос учительства изливали на них. А сейчас у всех по одному ребенку, поэтому вот этот огромный запас этого учительского духа, он остается невостребованным, и он зудит.
Не дает человеку.
И поэтому набрасываются люди пожилые на приходящих в храм. Не так стоишь, не так идешь, не такого цвета у тебя колготки, почему они у тебя оранжевые, вот, и так далее. А спросил, а где твои дети? Ой, да они не ходят. Они, это хоть в оранжевых пришла, а ее-то вообще не ходят. Так пойди своих учи. А боится, потому что нарвутся на хамство. А здесь пользуется, что человек, ну, немножко в таком состоянии, которое свидетельствует о том, что он, ну, просто не в своей тарелке. И тут же на него набрасываются, как эти самые дикие шмели, которым улей потревожили.
Есть вопрос.
Добрый Алло, вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете хорошего?
У меня вопрос такой, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как не оттолкнуть, а привести ребенка в храму, ребенку 9 лет, к причастию, возможно, давать частями читать каноны и последования, а не все сразу, чтобы не оттолкнуть вот этими большими, скажем, чтениями. Чтобы...
Если ему 9 лет,
да,
можно ему вообще ничего не читать. Просто одну молитву можете ему прочесть, поставить ее рядом и прочесть. «Верую, но... Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго». Этого достаточно для 9-летнего мальчика, который совершенно не воцерковлен. А каноны его заставить читать, это только может совершенно какая-то безумная родственница. Потому что он не вникнет. Это... просто магическое отношение к молитве. После этого он будет избегать эту учительницу. И, кстати, правильно делать.
Нет, он не избегает, он помогает мне, читает по там, одной главе. Он не
Нет, не если говорит... он выражает желание, то, пожалуйста, нет ничего. Пусть Ветхий Завет прочтет, потом Новый. Эту, если есть желание, да пожалуйста. Или адаптация для детей. Есть такие книги, условное название «Детская Библия». Там на вполне доступном языке для детей все это рассказывается.
Спасибо.
Пожалуйста.
При подготовке к таинству причащения насколько важно все вот эти каноны и правила прочитать сразу? Или это может быть растянуто во времени, скажем, в течение недели?
Растянуто во времени – это лучше, чем сразу.
То есть, если человек причащается в воскресенье, он уже с понедельника,
да, с понедельника
может начинать потихонечку, да, к этому готовиться.
В понедельник читаем ангелу-хранителю, во вторник – предтечи, в среду – кресту, в четверг апостолам.
И так потихонечку подготавливаемся.
Да, да, в течение недели. А лучше всю неделю молиться, чем все за раз. Качество гораздо будет лучше.
Благословляется ли православному христианину быть крестным у ребенка, рожденным с помощью суррогатного материнства? Для меня это... очень дорогие люди, которые не бросили в трудную минуту, обязаны многим.
Это не важно. Совершенно дорогие, недорогие. Я бы отказался в таком крещении участвовать в этом. потому что эти люди своим суррогатным материнством, они нарушили связь с церковью. Они наплевали на правила церковные, и нам не надо в этом участвовать. Ребеночек, если вырастет и станет христианином, он знает, где действующая церковь, придет и сам покрестится. А таких детей я вообще не стал бы крестить, будь он трижды Киркоров.
Но этот отказ связан с тем, что...
С тем, что люди, которые прибегают к суррогатному материнству, плевать хотели на соборное постановление церкви. Каждая церковь будет принимать их детей, которых они обрели вопреки мнению церкви, еще и крестить. С какой стати-то?
Обычно на это говорят, но ребенок же не виноват за решение его родителей.
А никто ребенка и не обвиняет.
Но он остается некрещенным.
Ну да. Конечно, остается, пока не уверует сам, потому что детей маленьких крестят по вере родителей. А какая у них вера, если они плевать хотели на свою родную церковь? На мнение епископов, собора архиерейского, на его постановление. И не только хотели, а прям наплевали. Ты наплевал? Ну, представь себе ситуацию. Принесли ребеночка крестить. Батюшка, ой, какой милый мальчик, т-т-т. А папа подходит к священнику и начинает его в лицо плевать. И что, он будет крестить ребенка? Это было бы странно. Видно, что человек как относится. Он плевать не только хотел на этого священника, а прям плевал. И кто его может заставить крестить? Поэтому, если церковь хочет, чтобы это такое поганое действо не существовало в нашей России, все священники должны отказаться от крещения таких детей. Как вот, например, отказывала церковь в погребении на кладбище тех, кто убит на дуэли. А как же он будет? Не погребен? Да, не погребен. Другим неповадно будет стрелять на дуэли. Гордость какая. Или, например, кто в пьяном виде умер, не отпевать. А как же он не отпетый? Не отпетый. Пусть идет дальше пить. И многие перестали пьянствовать. Церковь же заботится о людях. И это забота. Если мы хотим вывести этот порог, это худший из видов проституции. В Германии, во Франции за такое суррогатное материнство людей в тюрьму сажают. А у нас, пожалуйста, врачи делают бизнес. Что нам до бизнеса каких-то врачей? Они что, с нами делятся, что ли? Мы в доле. Зачем нам это надо? Святую Русь засаждать вот такими технологиями в угоду тем, кто делает на этом бизнес.
Почему?
Нетушки.
Почему сейчас так много бесплодных пар?
Ну, во-первых, это главное. Это от того, что женщина выходит замуж не девственницы, а у некоторых уже побывало до 20 мужчин. Поэтому их утроба набита всякими бактериями, враждебными организму женщины. И она просто не может зачать. Это первая причина. Вторая – аборты. Вот этот нежный аппарат, материнства, он весь в рубцах. То есть яйцеклетка не может даже прилепиться к стенке матки. В-третьих, гормональные противозачаточные препараты, которые нарушают весь гормональный строй биологического объекта, которая вдруг решила, после того, как годами принимала эти контрацептивы, она решила стать матерью. Вот почему. Поэтому 20% женщин у нас бесплодно. Да, кстати, экскорпоральное оплодотворение тоже совершенно не служит нормальному зачатию, но наоборот. То есть поэтому вот эти технологии, до которых врачи делают деньги, чтобы сделать маму счастливой.
Да, это главный аргумент людей, которые идут
на вместо счастья получают человека с психическими отклонениями. И посмотрим, какое будет счастье. Просто люди ничего не знают, им с них главное деньги взять. И никакой ответственности. Как вот это в салонах красоты. Могут и убить, и всю физиономию исказить. Ну, всякое бывает. Вы знаете, некачественные препараты. Обожди. Но мы у тебя их получили некачественные. Ты на себе попробуй, а потом уже людям. Никто еще в тюрьму не сел. За то, что изуродовал человека. Или убил. Все больше и больше случаев, когда человек просто умирает в этом салоне красоты. Сразу или на следующий день после того, как он приходит домой. Ну вот. Уж очень хочется быть очень красивой и счастливой. Ну вот тебе гроб с музыкой и веночки. Лежишь в гробу, действительно красиво. Ну, в гробу. Называется, человек сделал собственный выбор. Между жизнью и гробом. В сторону гроба. Поэтому вот то, что у нас происходит с материнством, с бесплодием, в этом виноват наше отношение к такому святому таинству, как зачатие ребеночка.
Спасибо. Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, в какой части литургии можно обратиться к Богу со своими сегодняшними насущными вопросами. Ну, кто-то заболел, или на работе что-то. Нужно ли для этого заказывать дополнительные молебны, или можно прямо на литургии, только в каком и в какой месте конкретно?
У нас есть две ектении. Одна о здравии, а вторая о упокоении. И во время того, как диакон произносит слова этой ектении о здравии, мы можем молиться и о здравии, и что нам требуется. А когда за упокоенное пошла ектения, мы можем молиться о упокоении того, кто нам дорог и отошел ко Господу. Времени для этого там вполне достаточно. Вот, поэтому не надо дополнительно. Молебен – это когда человек на литургии не был, и вот он пришел попозже, и это как некое дополнение. Что такое молебен? Молебен – это краткое утреннее. Это такая неуставная служба, которую можно дома совершать. Дома же нельзя совершать литургию. Для этого нужен освященный храм. Вот. А молебен, пожалуйста, где хочешь. Можно и на кладбище, можно и в гастрономе. Вот так.
А то, что вот у нас принято после литургии служить молебны, и те же люди, что и причащались, они и на молебне стоят.
А очень... ну, что нам выгонять людей из храма? Ну, хотят помолиться, да пусть молятся. Вместе с теми, кто пришел ради молебна.
Младшему сыну 18. Сделал татуировку в виде чудовища на руке. Я православная христианка. «Мне неприятна сатанинская атрибутика. В моем доме это запрещено. И вот вчера на руке увидела какого-то дьявола. Что делать? Он знает мое отношение к этому и все равно пошел на это».
Ну, пошел хорошо. Надо его обязать, чтобы он это замотал этим самым бинтом. И никогда его не снимал. А когда идет в ванну, просто как он вымылся, опять новеньким замотал. И все. Если ты это нарушишь, я тебя выгоню из дома. Пойдешь ночевать в сугробе. Если в твоем доме это нельзя. Ну, нельзя, так не допускай. Вот и все, что тут? Проще простого.
Страшно нарушить какие-то взаимоотношения, разорвать их совсем.
Ну, он сам нарушил. А это следствие.
Будучи уверен, что мать поворчит, но примет.
Да ты уверен так? Ты так сказал? Прям как будто точно знаешь.
А иначе бы... Зачем бы он... Если бы он знал, что...
Но если ее воспитание до сих пор не принесло плодов, я предлагаю, как педагог, собственный метод. Это обязательно принесет плоды. Когда человек головой в снег однажды заночует у подъезда, то сразу он свой пыл остудит.
Или озлобится и начнет.
Что начнет? Для этого участковый есть. Пусть озлобляется сколько хочет. Мать не должна заискивать перед сыном. Пусть ее слово будет «да-да» и «нет-нет», а остальное все от лукавого. Не ребеночек должен, ну пусть даже большой такой, 18-летний, он же в армии, как миленький себя ведет. И не указывает командиру, там, что ему делать, а что не делать. И он не говорит, там, вы не имеете права. Сразу в зубы получает. Ему сразу объяснят, кто тут на что имеет право. Вот и все. Чего же он там-то такой кроткий, а над мамой издеваться? Поэтому мама должна ему, это называется в народе, поставить в стойло этого борзого коня.
Скажите, пожалуйста, как быть? Муж не хочет больше детей, объясняя это тем, что не хочет сталкиваться с моими перепадами настроения, которые бывают у женщин в период беременности. У нас есть двое детей. Я всегда мечтал о большой семье, но муж настроен очень категорично и не понимаю, как выйти из этого отчаяния.
Дело в том, что такие вопросы решаются еще до свадьбы.
О, до свадьбы раздаются обещания легко.
Ну, тогда, раз он обещал, тут уж нет проблем. Если женщина разумная, она знает, как забеременеть. Он даже не узнает, как.
У меня есть знакомая девушка, еще совсем молоденькая. Считает себя современной, а мои взгляды на жизнь – пережитками прошлого. Девушка хочет строить карьеру. Ей не нужна семья, не хочет рожать детей. Родители ее поддерживают, считают, что бурная молодость – это нормально. Она обижается за то, что я пытаюсь ей объяснить заповеди Божьи «не блуди». Сказала: «Это мой выбор, не навязывай мне свое мнение». Мне очень жаль ее. Не хочется, чтобы она утонула в блуде. Как ей можно помочь?
Никак. Ей может помочь только покаяние, то есть изменение своих мыслей, своих точек зрения дурацких.
Но она еще пока до него не доросла, до этого.
Ну, она уже пропиталась духом времени, как губка. Поэтому я бы на его месте эту девочку оставил и посмотрел бы, что с ней будет через там 15 лет. какая она будет счастливая.
Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу. Нас просят заканчивать.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.